И веселое сердце делает лицо веселым, как говорит книга притчей. И когда человек весь бывает внутренне соединен и растворен с любовью Божией, тогда и по наружному своему виду, в теле своем, как в зеркале, являет он светлость своей души. Так прославился Моисей Боговидец. Помните, да, что было с ним? На него не могли смотреть. Да, он, то, что кожа лица его светилась. То, что он говорил с Богом, да? Поэтому, когда он выходил разговаривать с людьми, он прикрывал свое лицо. Потому что они не могли выносить сияние, которое ушло из его лица. Представляете, да? И множество таких примеров, на самом деле, они проявляются, на самом деле. Бывает, сначала свет как бы невидимый, но ощутимый, да? Потом он начинает уже бить непосредственно. Наш человек уже просто светиться начинает, сиять. Как Христос, да, сиял, как Серафим Саровский, как множество других святых светилось при жизни своей даже. А тем больше слава будет Царству Божьему. Достигший такой равноангельской степени часто забывает телесную пищу. Думаю же, что они очень часто и не желают ее. Собственно говоря, почему вот великие постники так постились? Сейчас так думают, почему, зачем они это делали? В принципе, они как-то не думали о ней, понимаете? Пост вообще это техническое средство. Он помогает разум очистить, да, волю покорить уму. Вот он покорит желудок, душе покорить. Вот, но святые постились по другой причине. И постятся сейчас. Не хочется, лень, понимаете? Просто они об этом забывают, неинтересно, понимаете? Это куда больше интересная вещь. И неудивительно, потому что нередко и противным этому желаниям томимо отвергают пищу. То есть, понятно, от ненависти бывает, люди даже не могут поесть, да? От злобы. То есть, как противоположность сходится. Еще думаю, что эти тела этих нетленных не подвергаются болезни по обыкновенным причинам, потому что они уже очистились, некоторым образом сделались нетленными от пламени чистоты, которая пресекла в них пламя страстей. Думаю также, что и саму пищу они принимают без всякого услаждения. Как подземная вода питает корни растений, так и те души питают огонь небес. Понятно, да? То есть, в таком состоянии человек находящийся, он даже, бывает, и пищу обычную кушает, просто не замечает на автомате, да? А даже и бывает, и не забывает, не замечает ее и не ест, потому что он просто пропитан божественной силой, которая уже без посредства пищи его кормит, поддерживает, понимаете? Вот, например, известный Макарий Египетский, он обычно постился следующим образом. Он съедал по сухому капустному листу в субботу и воскресенье. Зачем? Чтобы не нарушить церковных правил, которые запрещают пост в субботу и воскресенье. Вот.
Хорошо.
Вот католичка, оно ей 20 с чем-то лет, она вообще ничего не ест. У нее стигмат там проявляется вообще бесовское действие.
Наверное. Я ничего не могу сказать. Я ничего не знаю эту историю. Я судить не могу никак. Если бы я знал, я мог бы об этом сказал.
Ну, пара людей в современном мире к православию не имеют отношения.
Ну, повторяю, бывает бесовские действия сказаны противно, всему действию тоже производят некоторые такие силы.
Ну, у нее там ненависти вроде бы нет, так?
Ну, повторяю, противные силы, то есть дьявольские силы похожие вещи делают. Бывают случаи такие. Ну, шаманы, бывает, не едят обязательно там некоторое время, долгое.
Ну, вот не ест вообще.
Вот. Ну, опять ли, Леонид, я не знаю ничего, поэтому я историю не знаю, комментировать не могу. Итак, умножение страха Божия есть начало любви, а совершенство чистоты – начало богословия. Нет, сначала увеличивается страх, и потом от него начинается любовь, потом страх исчезает. Понятно, да? Когда человек видит Бога лицом к лицу, он от потрясающей любви к нему, он забывает уже о страхе. Как и у этого апостола, совершенная любовь, вон изгоняет страх. Совершенно соединивший чувство, совершенство чистоты – начало богословия. Что такое начало богословия? Дело в том, что в святоотеческом понимании богословие – это несколько не то, что мы обычно понимаем сейчас. Мы сейчас как понимаем богословие? Это наука о Боге, да? Там некие тексты анализируем, там анализируем учения разных отцов, там сводим их воедино, там трактаты пишем, так? Для отцов церкви богословие немножко другое. Это вот то, о чем говорил Григорий Богослов. Вот я вижу, что Троица, об ней рассказываю. Понимаете? Я вижу воплотившегося Христа Спасителя, о нем рассказываю. Вот богословие, знаете, настоящее. Я вижу Царство Небесное, о нем рассказываю. Вот и есть настоящее классическое богословие, в прямом смысле этого слова. Понятно, да? Но для кого он доступен? Для боговидцев. А кто может видеть Бога? Кто любит его? Итак, совершенно соединивший чувства свои с Богом, тайно научается от него словам его. То есть сам Бог тайно учит такого человека его своим собственным словам. Но когда это соединение с Богом еще не совершилось, тогда и беседовать о Боге трудно. Там то, что человек начинает учить из других слов, так? И часто бывают случаи, что он не понимает некоторых вещей в Боге. Слово, вечно соприсущее Отцу, творит чистоту совершенной, своим пришествием умертвив смерть. А когда она умершлена, ученик богословия получает просвещение. То есть вечное слово Бога Отца, кто это такой? Иисус Христос, так? А он делает, сам делает чистоту совершенной. Человек не способен до конца очиститься. Понимаете, да? Поэтому здесь как раз-то, в чем разница, например, наша с йогой, отличие принципиальное. Йог, он пытается очиститься для разрушения своей личности, с одной стороны, так? Это первая, главная разница. А второе, что йог пытается опираться всегда на свои силы. А человек в христианстве знает, что никогда он на свои силы ничего хорошего, он не способен подняться до предельной чистоты, поэтому он что делает? Он понимает, что сам Христос своим пришествием, он делает чистоту совершенной. И тогда человек, а когда смерть умерщвляется внутри человека, действующая, тогда ученик богословия получает просвещение от Бога. Ученик богословия становится просто настоящим богословом. Слово Господа, дарованное от Господа, чисто и пребывает вовек века. Не познавший же Бога, говорит о нем по догадке. Понятно, да? Чистота сделала ученика своего богословом, который сам собой утвердил догматы Пресвятой Троицы. Кстати, очень такой важный момент. Я сейчас не пишу книжку об Святой Троице. Называется «Простыми словами, это не Троица». И вот, в частности, действительно, я столкнулся с тем, что очень многие люди говорят о Троице каким образом? Докажите мне, что Бог есть Троица. Или почему вы, почему там вы убеждены, что там, там почему Бог Троица, объясните. Но вы понимаете, вопрос не из области, это неправильная постановка вопроса. Дело в том, что Троица – это факт. И когда мы говорим о Троице, мы должны богословствовать на коленях. Понимаете? Когда человек видит Троицу, он видит, что первый факт. Собственно, сказано, что поэтому сказано, что очистившийся, он сам собой утвердил догмат Троицы. То есть просто он увидел, что Бог Троица. То есть Бог Троица до всех фактов, так? Бог первого факта. Он Троица до начала времен, изначально, вечно. До всякого почему, понимаете? Просто такое есть. Поэтому задача наша не пытаться объяснить. А наша задача какая?
Принять.
Принять, поклониться и увидеть. А увидев, войти в божественную жизнь и черпать оттуда божественные силы. Понятно? Принципиальный подход. Неверный подход очень многих к богословию, к догматам церкви. Там, докажите мне то-то, то-то. А не докажите, ты посмотри и увидь. Собственно, помните Нафанаила, что сказал Филипп? Приди и видите, да? Пойди посмотри. И мы поймем, вкусите, увидите, как благ Господь. Любящий Господа сначала, прежде возлюбил брата своего, ибо второй служит доказательством первого. Ну, и об этом и апостол вам, помните, сказал. Кто говорит, что любит Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец. Потому что если ты как-то можешь любить Бога, которого не видишь, а брата, которого видишь, ненавидеть. Любящий ближнего никогда не может терпеть клеветников, но убегает от них, как от огня. Нет, да, если у вас и сами клевещите, значит, помните, что любовь для вас недоступна, пока не исправитесь. А по-нормальному нужно клеветников просто избегать всеми силами. Кто говорит, что любит Господа, а на брата своего гневает, тот подобен человеку, которому во сне представляется, что он бежит. Понятно, да? Во сне он бежит, а на самом деле кровать пугает храпом. Вот. Поэтому также человек, который говорит, что он любит Бога, а на самом деле злобится. Значит, все далеко, на самом деле, от любви.
Не должен ли он
бежать, чтобы не соучаствовать, чтобы его присутствие не почли соучастие, понимаете? Чтобы, понимаете, чтобы хотя бы даже в формальном образе одобрения дьявольскому это дело клеветы не было, понимаете?
То есть совершенно что? А если опровергнуть?
Да не сказано опровергнуть, сказано, я не желаю слушать, даже разговаривать не хочу.
Как, в принципе, надо уметь различать, это так можно подумать, что может, правду говорят. Что-то надо уже знать, как.
А очень просто, их принцип очень простой. Что даже если правду говорят, тебя не касается.
Но если ближний твой слышит эти слова и на него они могут воздействовать так, что он поверит, а ты видишь, что они лживы,
ты должен... Скажи, это ложь, хоть. Это ложь. Бегите от него. Поэтому клеветника надо вообще бежать как огня, а если ты дома находишься, то прогонять его из дома. Вот. Сила любви в надежде. Ибо надежды мы ожидаем воздания любви. Понятно, да? Кто не потерял надежду, тот никогда любви не получит. Ну, мы, собственно, апостола, помните, то же самое сейчас слышали. Надежда есть покой в трудах. Когда человек уже находит упокоение в трудах. Трудится, но находит внутреннее состояние покоя, да? Потому что он знает твердо, что Господь его не подведет. Она дверь любви. Она убивает отчаяние. Она залог будущих благ. Это надежда все. Оскудение надежды. Есть истребление любви. И с надеждой связаны наши труды. На ней строятся подвиги. И ее окружает милость Божия. Поэтому все эти разговоры безнадежности, понятно? Они приводят к тому, что милость Бога от нас отходит напрямую совершенно. Почему нельзя говорить, что я там в ад пойду и так далее, вот эти разговоры, понятно? Они отгоняют милость Божия и все напрямую совершенно. Монах с благой надеждой закалывает уныние. Мечом первый умерщвляет второй. Понятно, да? С унынием должны быть разговоры короткие. Они там говорят, у меня депрессия, у меня вот есть такое состояние особое духовное. Вот я несчастный человек, меня за все должны пожалеть. Человек должен сказать, пошла вон, зараза такая, чтобы близко тебе не было. Я на Бога надеюсь, он меня не подведет, так? Вот. Я грешить не хочу, упал, это, к сожалению, это мне свойственно, по слабости моей, так?
Нельзя же ближнему так
сказать. А зачем ближнему? Унынию надо говорить. Уныние. Понятно, уныние обязательно надо сказать, да. Пошло вон, все эти мысли, так сказать. Вкушение даров Бога рождает надежду, потому что не вкусивших их не может не иметь сомнений, понятно? Кто не вкусил даров Бога, не получает, не может не иметь сомнений. А у нас, слава Богу, с дарами Бога никогда проблем не было. Вот Бог такой щедрый, сам, я думаю, каждый здесь находящийся знает, хотя бы немного помнит, да, дары Бога это получали. Помните? Были дары Бога? Были. Надежду разрушает гневливость. Смотрите, интересно, да? Потому что надежда не посрамит, а муж ярый, неблагообразен. Это если будет гневлив, надежда пропадет. Очень важно, так? Дальше. Любовь есть подательница пророчества. Понятно, да? Потому что человек, уже видящий Бога, видит и будущее в нем. Любовь – виновница чудотворения. Потому что человеку становится жалко, он помолился, и человек исцелился, так? Любовь – это бездна божественного сияния. Любовь – это источник огня в сердце, который чем более истекает, тем более распаляет жаждущего. То есть человек вот охватывается божественной любовью, да, которая жжет его изнутри, он вот таким сладким пламенем, да, пламенем наслаждения. Любовь – это утверждение ангелов и вечное преуспеяние. То есть это то вечное дело, которым мы будем в вечности заниматься. И дальше, самое, наверное, прекрасное слово лестницы, да, слушайте. «Развести же нам ты, о прекраснейший из добродетелей, где ты пасешь твоих овец? Где ты отдыхаешь в полдень? Просвети нас, напои нас, наставь нас, руководи нами, потому что мы жаждем прийти к тебе. Ты владычествуешь над всеми, ты уязвила душу мою и не можешь терпеть сердце мое твоего пламени. Итак, воспевая тебя, я иду. Ты владычествуешь над силой моря, воздымающиеся волны его ты укрощаешь и умерщвляешь. Море страстей, да? Море зла. Ты смиряешь, как раненого, гордый помысел. И сильные мышцы твои ты рассеял врагов твоих. И делаешь любителей твоих непобедимыми во всяком сражении. Но желаю я узнать, как видел тебя Иаков, утвержденный наверху лестницы? Как, да? Как мог он тебя смог увидеть? Скажи мне, каков был вид этого восхождения? Что означает сам образ лестницы и расположение ступеней ее, тех восхождений, которые полагал в сердце своем некоторые влюбленные в твою красоту? Сколько этих, числом этих, этих ступеней? Я жажду узнать. И сколько времени требуется на восхождение по ней? Тот, который видел тебя и боролся с тобою, Яков, да? Который видел Бога и боролся с ним. Он возвестил нам только об них руководителях по этой лестнице, об ангелах. Но ничего более не восхотел, или лучше сказать, не смог открыть. Тогда она, эта царица, как бы с неба явившись ко мне, как бы на ухо души моя беседа говорила, доколе ты, влюбленный в меня, не разрешишь ли от этой дебилой плоти, ты не сможешь познать красоты моей, какова она. А лестница, увиденная Иаковом, пусть научит тебя составлять духовную лестницу добродетелей, наверху которой я утверждаюсь, как и великий тайник мой говорит. А теперь бывают эти три. Вера, надежда, любовь. Любовь из них больше. Поэтому восходите, братья, восходите усердно, полагая восхождение в сердце своем. Понятно, да? Заставляя свое сердце думать только о восходе вверх. И внимая пророка, который говорит, приходите, взойдем на гору Господа, в дом Бога Иаковлева, совершающего ноги наши, как у оленя, и на высоте поставляющего нас, чтобы нам сделаться победителем на пути его. Бедите, умоляю вас с апостолом, сказавшим, будем стараться, доколе все придем в единство веры, познание Сына Божия, мужа совершенного в меру полного возраста Христа. Христос же, крестившись в 30-е лето видимого возраста, получил 30-ю ступень в духовной этой лестнице. Почему? Потому что любовь есть Бог. Ему хвала, ему держава, ему сила, и в нем начало всех благ, и есть, и было, и будет бесконечные века. Аминь. На этом мы сегодня закончим, я думаю. Спасибо. Потрясающая книга, согласитесь, да?